Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Отмечаем скромную, хотя и круглую дату. 5 апреля 1975 года умер генералиссимус, глава гоминдановской администрации острова Тайвань Чан Кайши. В 30-е годы прошлого века его сын жил, учился и работал в Советском Союзе. Вернулся на родину в 1937 году. Впоследствии возглавил администрацию Тайваня. О нем рассказывает режиссер-документалист Самарий Зеликин, автор фильма «Человек меняет кожу».
Чан Кайши после Сун Ятсена был руководителем китайской революции, либерально-демократической, и очень воевал с Мао Цзэдуном. В свое время, в 20-х годах, он прислал в Советский Союз своего сына Дзян Цзинху.
Дзян впервые почувствовал тогда, что есть страны не менее великие, чем его родной Китай.
И он здесь прожил 12 или 13 лет. Был комсомольцем, выбрал себе фамилию Коля Елизаров. Ну, кончил университет здесь, разведшколу какую-то, работал председателем колхоза на заводе. А потом уехал в Китай, вернулся к отцу, стал у него министром обороны, потом был министром безопасности, организовал переселение на Тайвань, там стал председателем Совета Министров, а когда умер отец, стал президентом Тайваня, является отцом тайваньского экономического чуда.
Я работала в то время уже токарем, это в 1934 году, а Федя работал на сборке в Первом механическом.
Мария Семеновна Аникеева, жена ближайшего Колиного друга Федора Аникеева.
И он говорит, что ты знаешь, Маш, у нас приехал китаец работать. Помдиректором сразу после начальник цеха был Кизельштейн. Какой ж. Нет, какие были люди умные, какие добрые были. И он у него помощником по кадрам. А я еще сказала, то русского не нашли, китайца поставили по кадрам. Он говорит, он... Говорят, очень умный.
Женился он в Свердловске.
Ну что, мы всегда говорили, у нее японский разрез глаз. Но она хороша чем была. Она очень стройно ходила. Улыбка у нее такая, ну, привлекательная была. Но чтобы сказать, красивая Фаина, нет, вот нормальная девушка. Она только могла подкупить, вот когда она улыбнется, и ее эти глазки зачерпят, вот этот подкупала. Ну и, видимо, Николай посмотрел, видимо, судьба его была. А у Фаины был, знаете, какой стройный Дима, русые волоса, высокий, стройный. Она с Колей, по-моему, плечо в плечо только. То есть я всегда считала, что Николай пониже Фаины, а Дима был ее повыше. Тоже мастер на этом участке. Но парень хороший, я даже о Феде говорю, и чего Фаина предпочла Николая маленького, черненького, белому, высокому парню. Судьба, видимо.
Был сценарий, который назывался сентиментально «Бамбук и береза». Но меня это не очень заинтересовало. А потом я познакомился с одним человеком, и он показал один документ, анкету Дзян Цзинху, которую тот писал при вступлении в партию. Отец Чан Кайши, ну, написал бы «Белый генерал». Ну, написал бы враг коммунистической партии. Он написал, отец Чан Кайши, кровавая собака черной китайской реакции. Никто же не заставлял. Что же это такое?
Как вдруг грянул гром с ясного неба. Чан Кайши совершил антикоммунистический переворот. И тут же повернулись на 180 градусов советские газеты. Журналист из «Правды» Михаил Кольцов приготовил для общественного мирового мнения бомбу. Она взорвалась, когда вышла «Правда» со статьей «Отец и сын». Вот цитата из письма Дзян Цзинху отцу.
Кайши, я думаю, ты не послушаешь того, что я буду говорить. Не захочешь читать это письмо? Но я пишу последнее тебе письмо, мне все равно, прочтешь ты или нет. Сегодня я хочу повторить твои слова. Помнишь, ты писал мне. Я знаю только революцию и готов умереть за нее. Я отвечу тебе теперь. Я знаю только революцию и больше не знаю тебя как отца.
В Китае его чтут невероятно. Вот таким соусом, что он был заложником в Советском Союзе и терпел все это в тщетной надежде, а потом уже в оправдавшейся надежде выскочить в Китай. Так ли это?
Не было. Вот не было разговоров и не было даже у нас сомнений, что Николай грустит по Китаю. Уж мы не говорили о родителях, а что он о родине. Вот не было такого мнения, что он грустит о Китае. Он очень веселый был, очень. А улыбка у него почти не сходила. Когда он начинает говорить, как будто бы он душу вам вот открывает. Не видели мы, чтобы он вот хмурился. Он всегда был на улыбке. Ну, иной раз с ребятами говорим, что Николай все время улыбается. Ну, это нация их не такая. Вот так говорили.
Была потрясающая вещь совершенно. Когда он уже уезжал из Советского Союза, уже был во Владивостоке. Уже Сталин его отпустил вместе с женой русской, вместе с сыном. Все, свободен, навсегда свободен. Он написал один документ. И этот документ я держал в руках и снял его для фильма. Это был донос на директора завода «Уралмаш» Владимирова. Владимирова уже посадили. И Дзян Дзингу из Владивостока пишет в парторганизацию: обратите внимание на то, что брат Владимирова троцкист, и он поддерживает с ним отношения. И тут я понял, что никаким он не был заложником, а был он правоверным большевиком, был плотью от плоти нашей, не чанкайшистской, а нашей, ежовской.
Вот впечатление, что он полностью был советский человек. Он настолько, он был и к людям внимательный. А когда он доклады делает, вот клуб-то у нас, музей, это был у нас клуб тогда, клуб Сталина и все мероприятия. Если только напишут объявление, что Елизаров делает о международном положении доклад, наши старухи из этого дома говорят: сидите с ребятами, мы пошли Елизарова слушать.
В передаче «Чан Кайши и его сын» звучал голос режиссера-документалиста Самария Зеликина. Он умер в 2007 году. Записи Тамары Леленковой. «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.